В Петербурге, в прошлом Ленинград, уже в 80-х годах мы читали Чайтанья Чаритамриту. Это были такие кулуарные встречи, очень сокровенные. Немногих преданных туда приглашали. И зажигали свечи. Это было не для новых людей. Хотя я отмечу сразу, что все программы, которые мы делали, были предназначены для новых людей. Мы были нацелены только на проповедь. В то время никому не приходило в голову проповедовать преданным. Проповедь преданным заключалась в том, что повторяя мантру, соблюдая принципы, бери книги иди, и распространяй. Иди проповедуй. Все. Это все. Нам не приходило в голову, что нужно проповедовать преданным, потому что преданный уже практикует, уже изучает, уже слушает, читает, то есть он в процессе, то есть нет необходимости просто соблюдать принципы, повторять совершенно скрупулёзно внимательно и иди проповедуй то, что знаешь. Все. Без оглядки. Но Чайтанья Чаритамрита, она придавала какое-то другое настроение всем. Ну, не все приходили туда принципиально. Многие считали, что это сектантство. Читать Чайтанья Чаритамриту при свечах, в полумраке, и причем узким кругом, где нет проповеди новым людям. Так и была такая группа, кто считал, это секта. Не тоталитарная, конечно, но секта. В общем, такие мнения были, не то, что они слишком противоборствовали, но вот такое было. Это была одна книга на английском языке, там папиросная бумага, насколько я помню, очень-очень тонкая, и там весь объем помещался в одном издании. Как-то ее переправили на контрабандным путем через границу. Для меня это было секрет, никто мне не рассказывал, как это мы получили вообще. И, насколько помню, уже был Шримад Бхагаватам в таком же издании. Да. Как он попал в Советский Союз, об этом рассказывал Матаджи Мадакини. Она первая, собственно, привезла экземпляр Бхагаватам поездом из Европы в Советский Союз. Она везла с собой несколько экземпляров на английском языке. Это были первые книги, вот, которые она пыталась привезти в Советский Союз. Но она это взяла по наивности, как она говорила. То есть она не понимала, что такое железный занавес, и какой там контроль, и какие последствия. И приближаясь к границе, она стала чувствовать, что, в общем, там опасно. И чем ближе к границе, тем больше было волнения. И даже сосед в купе сказал: надеюсь, у вас нет с собой никакой религиозной литературы. Иначе нас арестует весь поезд вообще здесь. То есть вот так нагнеталась, и она поняла, что положение будет сейчас серьезное. У нее несколько томов Бхагавата. Советский Союз не шутка. Оплот атеизма и прочее. И границы с Европой. Особый момент, особо опасный и сложный момент. И она стала молиться Кришне и думала: боже мой, как же злупила. Я не отдавал себе отчет, куда еду. И она увидела индус. Индус стоит вот в этом коридоре, купе, смотрит в окно. Оказалось, индийский атташе. Вы знаете, что дипломат, то есть означает, что он может проводить в своем дипломатии любой груз, и он досмотру не подлежит по закону. А она подошла, сказала: здравствуйте, добрый день. Не правда ли приятно путешествие? Она заговорила с ним что-то такое. Когда он выяснил, что это атташе, она сказала: а, и выяснилось тут же, что его сын общается с Ананда Шанти. В этом поезде ехал отец этого человека, индус, сын, который дружил с Ананда Шанти. И она сказала: я хочу вашему сыну передать подарок. У меня есть кое-что интересное для него. И показала Шримад Бхагаватам. Индус сказал: хорошо, нет проблем, я ему передам, и в дипломат положил. И так книги проникли в Советский Союз. Вот таким чудом. Но я не уверен, что это были именно те книги, которые мы читали, потому что это был другой том, насколько я помню, сейчас трудно вспомнить, конечно. Но я помню, была одна книга Чайтанья-чаритамриты и одна книга Шримад-Бхагаватам вообще на весь Советский Союз. Вот в одном издании есть, может быть, вы видели такие крупные книги, и там все помещается, очень тонкая бумага, очень много страниц, и мелкий-мелкий шрифт очень, может быть, там восьмерка или девятка шрифта, что-то такое. И вот Чайтанья-чаритамрита, как правило, начинается всегда с одинаковой фразой. Вот свечи, мелодичный киртан, там не будет вот этой вот Бхагавад-гиты, сражайся, нет, там будет вкус. Это особо для особо посвященных преданных. Открывалась Чайтанья-чаритамрита, и все ждали, еще что-то должно быть. Но там вкус, то есть мы еще не читали, мы еще не изучали, там, конечно, что-то особенное должно быть, там Господь Чайтанья. И беседа начинается всегда одинаково. Автор, то есть лектор, или тот, кто читал, говорил, что Чайтанья-чаритамрита подобно сладкой конфете. Все, да, точно. Все ждали этой сладости. С какой стороны не укусите конфету, вкус будет одинаковый. Поэтому неважно, с какого места мы будем что-то читать, он сказал. И всегда вот подобного рода начиналось это Чайтанья-чаритамрита, и мы слушали. Потом все-таки сказали, это сектантство, и нужно проповедовать, и, в общем, как-то мы забыли об этом. Вы знаете, бывает так, что надолго забывают все это Чайтанья-чаритамрита. Может быть, от того, что чувствуют себя неофитами, может быть, рано кто-то думает. Может быть, просто руки не доходят, что мы сосредоточены на Трона Бхагава, там еще нужно гиту читать, и до Чайтанья-чаритамриты не доходит дело. Но именно Господь Чайтанья принес бхакти. Именно это самый важный, главный момент. И мы читаем Чайтанья-чаритамриту, которая подобна сладкой конфете. У нас отделила 8 глава. Сегодня мы продолжаем текст 37. То есть мы закончили комментарий предыдущего стиха на цитате Шрути Смрити Пуранадии. Возможно, вы помните. Здесь говорилось преданное служение Господу, не основанное на авторитетных ведических писаниях, Упанишадах, Пуранах, Нарада Панчарате и других, лишь причиняет ненужные беспокойства обществу. То есть любовь к Богу, она не может быть сентиментальной, надуманной или сыгранной на каких-то чувствах сентиментальных. Нет, она принесет беспокойство в обществе таким путем. Любая подделка, имитация, она предполагает, что будут серьезные отклонения в сознании. Она должна быть основана на ведических писаниях, или Упанишады, это философский трактат, Пураны, это исторические хроники, Нарада Панчаратра, то есть там есть правила предписания. То есть правила предписания существуют, есть примеры из исторических хроник, есть философия, то есть три момента. Кто нам учитывать, если мы хотим обрести прему, бхакти, то есть чистое преданное служение. Наша деятельность, сознание Кришны, должна соответствовать этим трем критериям. Упанишадам, Пуранам и Нарада Панчаратра. Иначе в обществе будет беспокойство. Люди будут говорить, секта, опасная секта. То есть, что делают преданные? Они каким-то образом влияют на сознание людей, молодых особенно, что они потом бросают все. Они не хотят работать. Они в семье очень безответственны, пренебрегают этими ценностями человеческими. У них вообще нет никаких ценностей материальных. И чем они занимаются? Ничего не хотят делать. Они просто поют и танцуют. Ведь бросают, а потом просят пожертвования у всех. Это означает, что такое преданность уже не регламентировано писаниями, не авторитетно. Вызывает страх у людей и беспокойство. Здесь об этом говорится. Давайте посмотрим, каковы же примеры прошлого великих преданных. Пример Арджуны, пример Бхишмы Махаджана, пример всех спутников Господа Чайтаньи. Они точно занимали место в нашем адхарме. Очень строго придерживались этого. Они все выполняли свои обязанности, соответствующие природе и положению. Ни один из них не пренебрегал этими вещами. Если они принимали саньясу, они очень строго следовали этим принципам. Это же Господь Чайтанья это сделал. Он был идеальным сыном, идеальным домохозяином, хотя недолго. Идеальным саньяси. То есть, Какое бы место мы ни занимали в обществе, мы должны выполнять это идеальным, лучшим, наилучшим образом. Рагунат Дас Госвами, он сбегал из дому. Услышав о Господе Чайтанье, увидев Господа Чайтанье, просто сошел с ума и сказал, зачем мне все это мирское? Эти родители мультимиллионеры, это будущее материальное. И он стал сбегать из дому и вел себя как сумасшедший, сильно беспокоил своих родственников. Дошло до того, что отец его просто связывал, закрывал в комнате. И когда он увидел Господа Чайтанье, Господь Чайтанье сказал ему, почему ты ведешь себя как сумасшедший? Зачем ты убегаешь из дома? Зачем беспокоишь всех родственников? А как же быть? Ведь дома Майя. А я увидел тебя, Махапрабху. И мое место рядом с тобой. Я так понял. Я не хочу находиться там. В материальных условиях. В чем я не прав? Ведь я душа. Я стремлюсь к Богу. Это естественно. Но Господь Чайтанья сказал, нет, это должно быть не преждевременно, а своевременно. Отход от всех обязанностей должен быть точно в свое время, определенным, долгом. А сейчас веди себя как любовница. И имеющая на стороне любовную связь женщина, она скрывает это от мужа и родственников, держит при себе. И при этом все свои домашние обязанности выполняет еще гораздо лучше. Еще гораздо лучше, чтобы муж не заподозрил. Она старается изо всех сил это делать как можно лучше. Вот так веди себя. Молись Кришне. Думай о Кришне. Повторяй святыми. И в нужное время он тебя сам освободит. Тебе не нужно бегать никуда. Сам это сделай. То есть, сознание Кришны это не что-то надуманное. Не то, что я думаю, пора мне делать то-то и то-то. Я решал какие-то решения. Нет. Кришна. Решает Кришна. И все уже решено. Он говорит, я Чатурн Варня Майя Сриштам. Четыре варны созданы мною. Люди должны действовать согласно этой природе. Есть четыре ашрама. Люди должны действовать согласно этой природе. Самое плохое в этом мире, говорится, для духовной жизни, это быть нечестным. Не следовать своей природе. А подражать чему-то лучшему. Такая тенденция подражать чему-то лучшему или кому-то лучшему. Это лицемерие, это нечестность. Такой человек, который имитирует бхакти, на самом деле он думает о чувственных наслаждениях, когда занимается преданным служением. Это, говорится, гораздо хуже, чем если бы он занимался чувственными наслаждениями и честно бы служил Кришне. Это гораздо хуже. То есть дело не в том, чтобы быть саньяси или домохозяином или брамачарием, а в том, чтобы быть честным. Бхагавате ята бхакти ситантирасара лакья чена инха джа джанни карья дара. Дара. Шри Чайтанья Мангали, позже получивший название Шри Чайтанья Бхагаваты, Шри Вриндаван Дас Такур изложил суть науки преданного служения, цитируя авторитетные стихи из Шримад Бхагаватам. Читанья Мангала Шуни Яди Пашанди Явана Ся Маха Вайшнава Тхая Татакшана. Даже если отъявленный безбожник станет слушать Шри Чайтанья Мангалу, он немедленно станет великим преданным. Такое утверждение. Ну, нужно понимать, что здесь означает, что услышит. Он услышит. Он не просто прослушает, но услышит, конечно же. Трансформация может произойти очень быстро. Немедленно может произойти трансформация. Вот это чудо сознания Кришны. Несмотря на то, несмотря на возраст человека, опыт, что угодно, трансформация может произойти в один день. В одной части. Манушья рачите наре ячи гранта дханья вриндаван даса муки вакта свечитанья. Эта книга столь прекрасна, что кажется, будто сам Шри Чайтанья Махапрабху говорит устами Шри Вриндаван Дас Такура. Комментарий. Шри Васинатана Госвами пишет Хари Бхакти Виласи. Авишна Мукха Гирнам Путтам Харит Кан Каттам Ритам Шраванам Найва Картавьям. Нельзя слушать рассказы о Кришне из уст невежников. Молоко которого коснулось змея становится ядовитым. Столь же ядовиты разговоры о Кришне в устах невежников. То есть здесь, в данном случае, Катха, Кришна Катха, мы слушаем о Кришне. Главный момент должна изойти из верного источника. Из чистого сердца или искреннего сердца. Может быть, сердце нечисто, но человек искренне идет путем очищения, он уже может говорить о Кришне, привлекать к Кришне людей. Это искреннее стремление к абсолютной истине, оно также распространяется и переносится такими вайшнавами, такими преданными начинающими. И они делают огромное дело, на самом деле, когда искренне пытаются просто практиковать и проповедовать. Иногда они даже делают больше, чем опытные вайшнавы, в каком-то смысле. Что опытный вайшнав, утвердившийся в сознании Кришны, он выглядит с точки зрения людей, человека не от мира сего, из других сфер откуда-то. Нет близкой связи с такой личностью, он где-то в трансцендентном сознании находится, очень оторван. Потом люди могут подумать, да, это удивительно, это потрясающе, но я к этому никакого отношения не имею, я не такой человек. Но когда они видят такого же человека, как они, искренне стремящегося, это впечатляет их. Даже в большей степени, может быть. Как говорится, что когда человек слушает от саньяси проповедь, он думает, ну я не стану таким, я не саньяси. Но когда он слушает проповедь от обычного домохозяина, он думает, о, он может. Значит, я могу. То есть какой-то связующий есть. Я это слышал еще в 90-х годах от одного духовного учителя, который так говорил. Итак, если мы слушаем рассказы о Кришне уст невайшнавов, то молоко становится ядовитым, пользы не приносит. Трансцендентное произведение, строго соответствующее ведическим канонам, смыслу Пуран и Пачарадхика Видхи, может быть написано только чистым преданным. Обычный человек не может писать книги о бхакти, ибо его произведения не будут оказывать на людей никакого воздействия. Такой человек может быть выдающимся ученым и прекрасным стилистом, однако всего этого недостаточно для создания трансцендентных произведений. Вот здесь описывает Прабхупада, что на самом деле, когда материалисты трактуют Бхагавад-гиту или Шримад-Бхагаватам или Пураны, они делают эти писания недоступными своими трактовками, потому что там нет бхакти, они не могут передать бхакти. Поэтому, именно по этой причине, люди думают, что это мифы. Все в западном мире считают, что это просто миф. Эти пураны, эти хасы. По этой причине, что их трактуют не на основе бхакти, они не оживают. Они остаются застывшими какими-то историческими хрониками прошлого. То есть каким-то анахронизмом. Но как только преданные описывают то же самое, они оживают прямо в нашей жизни. Прямо входят в нашу жизнь. То есть живое существо, его природа бхакти. Чтобы понять жизнь, нужно изучать исторические хроники, когда жизнь была реальной, настоящей. Сейчас жизнь у людей нереальная. Реальная жизнь протекает в двух сферах – знание и счастье. Если этих двух факторов нет, существование не может быть реальным, подобно сну. Реальность начинается с уровня счастья и знания, с уровня сатвы. Да, так и говорится, что счастье в сатвагуне реально. Счастье в невежестве и страсти абсолютно полностью иллюзорно, надумано. Я буду счастлив, человек думает. Это страсть. И невежество. Иллюзия. Я буду обязательно счастлив. Я стремлюсь к счастью. Но сат означает, я уже счастлив. Я обладаю знанием. И в прошлом прошлом были цивилизации, которые жили реальной жизнью в целом. Люди были счастливы, потому что знали, как достичь сатва-гуны. И в сатва-гуне ничего другого не нужно, кроме Пуран, этих исторических хроник Вед, Упанишат и Панчаратрики. Правда, Панчаратрики. Все. Никаких знаний не требуется. Для людей в гуне страсти нужно много вспомогательных наук, потому что они не могут пользоваться прямым знанием, источником. Поэтому вспомогает, ну, как, например, Джоти Шастра, она для людей в страсти дается. Для людей в благости эта наука, собственно, особенно не нужна, и так все понятно. Для людей в невежестве тоже она не нужна, и так все понятно. Но поскольку в основном люди в страсти, нужны вспомогательные науки, которые описываются. Медицина, тоже вспомогательная наука. Творческие всевозможные знания, науки тоже необходимы, вспомогательные науки. Но в сатва-гуне человек обладает этими искусствами в сердце. Духовная природа такова, что слова пропеваются, они не говорятся. И походка напоминает танец. Это природа дживы. Танцевать и петь. Мы то же самое делаем. Танцуем, поем. Это авторитетно. Это духовная практика. Если связаны танцы и песни с Кришной. Не каждый танец связан с Кришной, не каждая песня связана с Кришной. Вот тут нужно быть внимательным. Трансцендентное произведение, даже если оно написано далеким от совершенства языком, но автор его преданный, достойно признания, тогда как так называемые духовные книги, написанные каким-нибудь мирским ученым, даже если они совершенны по форме, бесполезны. Секрет произведения, написанного преданным, заключается в том, что когда он пишет об игре Господа, сам Господь помогает ему, преданный не пишет в одиночку. Вот так Прабхупада объясняет. Это не в одиночестве пишется. Не наедине со своими грехами. И своим характером, и своей несовершенной природой. Так человек ничего не сможет создать ценного. Мы видим, что в современном искусстве стали преобладать элементы возбуждения. Не глубины, а возбуждения. Как возбудить ум, шокировать читателя или зрителя. Ошарашить его реальностью какой-то виртуальной. 3D, 4D технологии. И, как выясняется, самый лучший способ шокировать зрителя – это показать обнаженного человека на экране, что они делают. Такое становится искусство. И это обожествляется, культивируется. То есть невежество культивируется, в ранг как бы искусства возводится. Да, они говорят, человеческое тело – совершенство, совершенство творения. Смотрите, наслаждайтесь. Получать эстетическое наслаждение, но это возбуждение ума. Совсем не в этом эстетическое наслаждение. Человеку дан разум и искусство для того, чтобы он выражал свои чувства, внутренний мир чистый. Это выражается в одеждах, в поведении, в прическах, в речи, в атрибутах, которые он пользуется. Совсем не в ее обнаженном виде. Обнаженные ходят только животные. Что вы можете узнать о человеке, если он обнаженный стоит? Но вы много можете узнать о нем, как он одевается, чем он пользуется, как он разговаривает. То есть вот о чем речь идет, что человеческая культура, она выше должна быть. И не возбуждать ум, а наоборот, умиротворять человек может умы окружающих живых существ, которые по природе своей могут быть более агрессивны, более низкие создания. Человек приносит сюда мир, гармонию, это его задача. Даже дикие звери могут петь Хари Кришна с Господом в читании. Он показал это. Ну, может быть, мы не можем так, не имеем такое могущество, но Господь читания, когда шел по лесу Джириканда, он пел с животными вместе, проводил киртан, мимоходом. Он наступил на голову тигра, спящего на тропе, когда проходил через джунгли Джириканда, практически в одиночку. Тигр проснулся и запел Хари Кришну. Потому что стопа Господа Читания проснулась. А в другой раз он повторял шепотом, проходя по лесу. И деревья точно так же шелестели в ответ. Это слышал только один свидетель. Это описывается в Чайтанья Чаритамрите. Это удивительные события. Невероятные события. Что такое настоящая бхакти, которая дремлет в сердце каждого живого существа? Поэтому Прабхупада говорил, они говорят о любви к человеку, о любви к природе, но они убивают животных на своих бойнях. Где же бхакти? Где их любовь на самом деле? Их любовь эгоистическая, там нет любви на самом деле. Очень просто можно понять, что бхакти в сердце каждого живого существа. Когда оно пробуждается, живое существо действует духовным образом. Даже животное может забыть, что оно животное в присутствии чистого святого имени. Тигры и олени обниматься начали, плакать, и кататься по земле вместе. И издавать подобные звуки, Хари Кришна, Хари Рама. И рыдали. И в этот момент они забыли свою материальную природу. В этот момент себя не отождествляли с телом. И было видно, что это те же самые души. В телах более низкого происхождения. Это все можно увидеть, можно все это понять. В Индии мне показали одно растение, кустарник, который чувствует прикосновение человека, например. Мне предложили потрогать листья. Я даже испугался, что будет, думаю, это растение. Когда я тронулся до этого, до этих листьев, эти листья сжались. Я постоял, посмотрел, они снова стали распрямляться. Растение чувствовало меня. У меня на осязание реагировало. Я видел только в Индии это. Таких растений я не видел здесь, не знаю. Но в шастре говорится, что растения, они осязают. Там есть душа, она тоже способна воспринимать согласно своему телу. И человек, понимающий душу, он ко всему относится с божественной точки зрения, с любовью. И к растениям, и к животным, и даже к насекомым. И в Сати Югу говорится, ни одно живое существо не было агрессивным под влиянием человека. Как мир преобразить? Они учатся у животных, а мы учимся у чистых преданных из Чайтанья Чаритамриты. Если они учатся у животных, они становятся агрессивными, как животные люди. Поедают низших существ, убивают их, они учатся у животных. Животные так живут, мы же эволюционировали из животного мира. Это наша естественная природа. Убивать и есть, убивать и есть. Все, что нам хочется. Но мы, люди, должны учиться из другого источника. Мы должны учиться у Бога, у совершенного существа. Поэтому мы читаем Бхагавад-гиту. Потому что Кришна не имеет никаких недостатков. Он не имеет четырех несовершенств. Его чувство совершенно. Он не впадает в иллюзию. Он никогда не обманывает. Его слова совершенны. Его слова безошибочны. Никто еще не опроверг ни одной строчки из Бхагавад-гиты за последние 5000 лет, как они были рассказаны. И никто из ученых, из продвинутых нынешнего времени, не мог ни одной строчки добавить, чтобы усовершенствовать Бхагавад-гиту. И тем не менее, я говорю, что 5000 лет назад жили какие-то аборигены. Так кто ж аборигены на самом деле? Те, кто не понимает Бхагавад-гиту, они и становятся аборигенами. Секрет произведения, написанного преданным, заключается в том, что когда он пишет об игре Господа, сам Господь помогает ему. Преданный не пишет в одиночку. Бхагавад-гите по этому поводу говорится «Дадами бут-йогам там янамам паянтите». Поскольку создавая литературные произведения, преданные служат Господу, Господь изнутри дает ему столько разума, что преданный чувствует себя так, как будто он сидит рядом с Господом. В его обществе пишет свою книгу. Ну и откуда Шрила Прабхупада знает это? Он в комментарии пишет. Как будто он знает, смотрите. А откуда вы это знаете? Он говорит, а Прабхупада имеет, личный опыт имеет. Он просто про себя ничего не говорит. Но откуда такая уверенность? И когда Прабхупада спрашивает, а вы откуда знаете, что есть душа? Откуда вы знаете, что есть сверхдуша? Откуда вы знаете ренка? Он говорит, вы тоже все это можете узнать. Каждый может это узнать. Есть процесс. Итак, Кришна может диктовать. Я помню, как он это шати проповедовал. Сегодня мы упоминали его. В кафе Санкиртана. И как-то интересно, знаете, все складывается. Когда проповедник меняется, то и аудитория тоже меняется. Каким-то мистическим образом. Никто, вот не было средств тогда массовой информации, СМС не было, не было даже таких телефонов, чтобы вызвать каких-то людей, вот, незнакомых. Их нужно было еще найти. Но всегда, когда лектор менялся, какие-то люди, неведомо откуда странные, появлялись в соответствии с лектором. Это тоже мистическое чудо, которое наблюдаю в Исконе, в проповеди. И поэтому, когда Анатошанди проповедовал, каким-то мистическим чудом приходили ученые, какие-то востоковеды откуда-то брались, не знаю, какие-то интеллигенции. Все, когда мы проповедовали, приходили хиппи в основном. Просто все съесть, поплясать, обтянуться и уйти, и все. Ну, и кто-то, конечно, оставался там. Ну, вот, но когда Анатошанди проповедовал, такой, знаете, утонченный, такой интеллигент, красивый, такой, знаете, чистый, такой блестящий весь. Слова у него отточенные, он культура, он образованный, языки знает. То люди мгновенно как-то вот каким-то чудом образовалась другая публика. Очень интеллектуальная. Поэтому нам было очень интересно наблюдать, как он с ними расправляется. Что он с ними просто, ох, разделывал их просто так, знаете, со вкусом так. Медленно так, планомерно. Их ложное эго. Пока они вообще не убегали от нас. И мы кричали, здорово! Все разбежались, здорово! И те, кто оставался уже, все, они уже оставались, конечно. Что все было окончательно разбито. И тогда, я помню, речь шла о гуру Парампаре, что нужно читать авторитетный источник. То есть, кто переводит сейчас Бхагавад-гиту, как она есть, существует. Нужно брать знания степени ученической преемственности. Должны быть правильные комментарии. И кто-то там из людей, таких очень хорошо одетых, таких, знаете, красивых, интеллигентных, видно это по виду одному, сказал, а кто, чьи комментарии правильные, кто писал правильные комментарии? Как вы определите? Я думал, да, что же он скажет, как же определить-то? Столько комментариев и точно, ведь как же определить-то человеку? Ну, а Дашанти даже не думал. А тот, кто писал в экстазе, тот и писал правильные комментарии. И только двери хлопнули, бух, два человека вышли сразу же. Слово «экстаз» – это было в то время на религиозного человека «экстаз», знаете, через чересчур. Слово «экстаз» люди боялись. Ну, вот так тот, кто в экстазе писал, тот и прав. И все, и никто не мог ничего сказать против этого никак. А что такое ваша Бхагавад-гита? Откуда вы взяли ее и прочее, прочее? Почему она авторитетна? Бхагавад-гиту читал Эйнштейн, Эмерсон, он говорил. А вы кто такой? Иванов Петров Сидоров. Бух, третья дверь. Третий человек вышел. Мне еще было сказать. Очень было интересно наблюдать. Кришнадас Кавираш Госвами подтверждает, что все написано Вриндаван Дас Такуром было поведано ему самим Господом Чайтанья Махапрабху. А он лишь повторял услышанное. То же самое справедливо и в отношении Шри Чайтанья Чаритамриты. Кришнадас Кавираш Госвами писал эту книгу, будучи уже немощным стариком. Но из-под его пера вышел шедевр, на котором Шрила Бхагаватам Сарасвати Госвами Махарадж говорил, придет время, и люди во всем мире будут учить бенгальский язык только для того, чтобы читать Шри Чайтанья Чаритамриту. Это предсказал Бхагаватам Сарасвати уже. Многие преданные изучают бенгальский язык, чтобы читать Чайтанья Чаритамриту непосредственно в оригинале. Сейчас мы пытаемся представить это произведение на английском языке и не знаем, насколько удачна будет наша попытка. Но любой, кто читает Чайтанья Чаритамриту в оригинале, ощущает постепенно углубляющееся блаженство преданного служения. У меня был один как бы друг-напарник по работе, которому я приносил книги читать Шрила Прабхупады. У нас уже была книга учения Шри Чайтанья. Он был таким, как бы, глотал книги. Есть такие люди, которые быстро прочитывают книги. Вот он был таким человеком, просто проглатывал книги. И если я ему давал какую-то книгу, день-два он мне уже возвращал большую книгу, прочитывал. Я ему дал однажды, он просил что-то еще новенькое почитать. Говорю, да, есть новая книга, учение Шри Чайтанья, прочитай. В моем понимании была книга сложная. Там описываются аватары, там тоже достаточно философии, там нужно иметь какую-то подготовку, уже быть преданным. Так казалось мне. Но все-таки я дал ему эту книгу. Буквально через день уже вернул. Я говорю, что? Прочитал. Думаю, ну что за чтение такое? Там нужно как-то вот вникать, думать, спрашивать, обсуждать. Он, ну, прочитал и все. А я его спросил, ну и что? Ты что-нибудь почувствовал? Он говорит, ничего не понял. Почти, говорит, ничего не понял. Но прочитал. И ты знаешь, говорит, какое-то было экстатическое чувство. Вот это было. Но я ничего не помню. Но экстаз был какой-то. Я не знаю, откуда это. Вот книги пропали такое. Есть как бы другой эффект этих книг. Например, человек в гуне страсти и невежестве. Ну, как обычно, обусловленное состояние в этих гунах, и он берет книгу, где описывается шуда-сатва. Лилы, философия, ну, все такое вот из другой категории, качеств совсем. Понятно, что ему скучно это все читать. Непонятно. То есть ему нужны какие-то возбуждающие элементы, которые бы держали бы его внимание. Сюжет какой-то острый, ну, как обычно это люди делают. Чтобы не оторваться было, знаете, нужно. Обострить там ситуацию. Но там этого нет ничего. И происходит другой эффект. Даже если человек не понимает, он успокаивается, когда читает. Попробуйте читать книгу Шилпрабхады, вы будете засыпать. Успокаиваться. Потому что еще ничего не понимаем, то есть не до такой степени понимаем, чтобы проснуться и удивляться, но успокоиться можем. Это тоже чтение книг Прабхупады. Если вы чувствуете, что вы засыпаете, вы должны знать, что вы не понимаете, просто успокаивайтесь. Там нет страсти. Тем не менее, страсти нет, поэтому нельзя же зацепиться. Нет никаких недостатков, нет никаких проблем. Все в равновесии находится. Кажется, вот сейчас вот есть какая-то критика, и тут же раз, противовес, нет никакой критики. Ну хорошо, пропадает. Вот сейчас он тоже ругается, вот и не нравится. Оп, и опять он мягкий и добрый, и опять все обошло, и опять никого не задел. Что за искусство такое, описание книг, что вам вот не встать, ни на чью сторону, там, понимаете, никак вот, не занять какую-то позицию активную. Когда-то мы проповедовали на камнедробильном заводе. Я один раз в жизни был на камнедробильном заводе на Урале. Но я его помню, на всю жизнь запомнил. Ой, боже мой. Сначала разбиваются огромные глыбы камней, гигантские просто. Это могут быть вот, с нескольких этажей вот, дома выглядят такие глыбы каменные. Требуется большой молот. Там есть такой большой молот, который оттягивается вверх, высоко срывает. Отсюда тяжелая масса металлическая, грубая очень. И как ударит, земля дрожит, и грохот страшный. И вот периодически... Потом снова мотор, значит, гремит, там без глушителей, все, знаете, откровенно. Поднимается через какой-то, может быть, там полминуты, и брызги там эти летят, и камни летят, там какие-то заграждения и все такое. Потом эти раздробленные камни, более ну, мелкие, но не крупные, они по транспортиру какому-то перемещаются под другой молот. И там уже чаще, что-то такое. Дробят более мелко, то есть щебень делают. Дальше транспортер, значит, передвигается, там уже и в конце концов там последний и все это одновременно. И пыль, и осколки, вот, и люди работают там до пенсии. До пенсии работают. Им выдают наушники специально, которые глушат маски от этой каменной пыли. Но они не могут ходить в респираторах, целый день они признаются. Мы не можем, мы их снимаем, мы их не используем. И тоже вот эти вещи с трудом они переносят. Все эти вот запыленные каменные такие вот, каменная пыль в фуфайках, в лицах, вот, вот все это уже в коже, где там уже работают люди долго. И мы пришли туда проповедовать, книги распространять. На камнедробильный завод, который называется «Ад». Говорит, завод, другое название ада. И им сказали, лекция, везите все в бытовку. Ну, как вот там прораб так громко сказал, как, знаете, как вот животным. Все в бытовку идите сейчас лекции, идите туда все. Они даже не реагируют на такие слова, грубо, они привыкли уже там. Для них это как нектар, знаете, уже в бытовку пойти, просто посидеть там. Неважно, какая лекция, просто вот не там, не на работе быть. Они так, знаете, просто вот молча, так повинно, все пошли в бытовку, без всяких вопросов. Закрыли дверь, эти вибрации как-то вот бьют, эти бетонные стены как-то сдерживают этот шум. И я начал киртан. Они смотрели вот так на меня. Вот одинаковые все лица были, цвет одинаковый, глаза одинаковые, выражения одинаковые. И все заснули, все до единого. Где-то 15 минут киртана, все спали. Я начал лекцию, где-то около часа давал лекцию о душе, о сверхдуше. А все спят, все равно я все прямо говорю. Это прямая проповедь называется. Это с людьми, которые были, ну, разумны, там нужно думать, как косвенно проповедовать. А в этом случае проповедь прямая была. Они иногда-то голову поднимали, так же смотрели на меня, и так же засыпали. Они не были ни за, ни против, то есть вот в отречении полном, слушай. И что самое удивительное, они купили книги и сказали, мы так никогда не отдыхали еще. Ведь что-то было, ну конечно, ну извини, ничего не поняли, но что-то было необычное. Какой-то покой, спасибо тебе, говорит, просто спасибо тебе, ты еще придешь к нам? Это тоже результат книг Шрилы Прабхупады. Даже так можно читать, все равно ум успокаивается, это тоже хорошо, тоже благо. Даже если еще не все понимаем. Но однажды случится интересная вещь. Вы читаете привычные книги, вы уже много раз их читали, книги Прабхупады. Возможно, вы уже даже знаете каждую строчку, если читаете регулярно Бхагавад-гиты. Вот если я открою Бхагавад-гиту, я уже знаю, что я читал много раз. Но вы успокаиваете сразу, что вы знаете, здесь такая строчка, здесь такое утверждение, такая цитата, да, все мне знакомо. Нет страсти, ничего нового вы не ищете уже, все. Те же самые шлоки. И в какой-то момент пробуждается сознание. Засыпает гуна страсти, да, так и есть, она засыпает. И невежество тоже устраняется. Пробуждается такая некая бодрость внутри. Вы имеете этот опыт. Вдруг начинаете видеть, что там написано. Не читать. А ощущать, что написано в Бхагавад-гите. И вы переживаете расу. Вот это вы уже читаете книги Прабхупады. То есть, когда успокоилась страсть и пробудилась сатва, вы оживаете. Пока благость не пробудилась, вы тоже засыпаете вместе со страстью, засыпаете. Но это тоже хорошо. Страсть бездействия тоже хорошо. Бездействие тоже хорошо, говорится, в начале. Действие для уже опытных преданных. Да, бездействие, когда просто нужно сесть, посидеть, отключить ум, чувства. Вот йога с этого начинается. Яма, яма, асана, пранаяма, пратьяхара, дхарана, остановка ума. А затем пробуждение самадхи. Что-то в этом духе. Миллионы поклонов лотосным стопам. Вриндаван дас Такура. Никто другой не смог бы написать такой прекрасной книги, которая несет освобождение всем падшим душам. Это правда, что она несет освобождение всем падшим душам, но ее нужно читать. Не думайте, что написал эту книгу, она автоматически всем освобождение принесет, можно не читать. Почему вы так думаете? Что книги Прабхупады можно не читать, они и так принесут освобождение. Это как понять вообще? Одна женщина пришла к одному йогу-мистику и сказала, благослови иметь ребенка. Говорит, хорошо, вот тебе кокос, после яги выпьешь, будет ребенок. Она выпила кокос, но ребенка не было. Снова вернулась к мудрецу. Кокос не сработал. Нет ребенка. А муж у тебя есть, мужа нет. Так ты сначала замуж выйди. Что-то в этом духе. Мы должны читать книги Прабхупады, иначе почему мы ждем результата? Если не читаем книги Прабхупады, как же будете лично с ним общаться? Хорошо слышать реализации преданных лекций, это все хорошо. Но все же, читать это особая практика, где вы лично общаетесь с Прабхупадой. Каждый. Нараяни вечно вкушает остатки трапезы читания Махапрабху. Шрила Вриндаван дас Такур появился на свет из ее лона. Здесь вспоминается мать Вриндаван дас Такура. В 43-м тексте Гаура Ганадеша Дипики, книги Кави Карнапуры, в которой описываются все спутники Шри Чайтаньи Махапрабху и то, кем они были в прошлом воплощении, встречается следующее упоминание на Нараяни. Аппикая свасаясин. Намнашила Калимбика, Кришна Чиштам Прабун Джана, Сеем Нараяни Мата. Господь Кришна, когда Господь Кришна был ребенком, у него была кормилица по имени Амбика. Младшую сестру звали Калимбикой. Во времена Господа Чайтаньи эта Калимбика часто вкушала остатки трапезы Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Той Калимбикой была Нараяни, племянница Шривастакура. Позже, когда она выросла и вышла замуж, из ее лона родился Шрила Вриндаван Дас Такур. Преданный Господа Шри Кришны славится своим служением Господу. Поэтому, говоря о Шри Вриндаване Дасе Такуре, мы говорим о его и о его матери Нараяни. Шрила Бхактистан Сарасвати Такур отмечает в этой связи, что о предках Вриндаван Даса с отцовской стороны у нас нет никаких данных за ненадобностью. Знаете, все уходит в прошлое за ненадобностью. А это важно, это остается. Ачарьи сохраняют это. Ачарьи за этим следят. Чтобы все ценности были сохранены. Почему Прабхупада распространяется на Кришны? Люди не должны забывать Кришну. Если кто-то забыл, нужно напомнить, что Кришна существует. Это жизненно важный вопрос для каждого из нас. От этого зависит все. Вся наша жизнь, и не одна, и много жизней впереди. Нужно знать, кто такой Бог, и свои отношения с Ним. Тамраки абхутта читанья чаритта варнана яхара шраване шутта кайла три бхувана. Сколь удивительное описание игр Господа Чайтаньи он оставил. Во всех трех мирах любой, кто слышит его, очистится от всей скверны. Действительно, милость Господа Чайтаньи такова, что человек очень быстро погружается в экстаз преданного служения, слушая Чайтанья Чаритамриту. Очень быстро это происходит. Фактически, экстаз любви к Богу – это конечная уже как бы цель всех практик. Нужно пройти через многие усилия, чтобы достичь такого уровня ноги рождения. Но здесь просто говорится, читая Чайтанья Мангалу или Шри Чайтанья Чаритамриту, но очень быстро можно обрести этот опыт экстатический. Атаева баджа лока читанья нитянанда кандибе самсара дукха абипремананда. Я горячо призываю всех, встаньте на путь преданного служения, который указали Господь Чайтанья Нитянанда. И так избавьтесь от всех страданий материального бытия, обретя в конце этого пути преданное служение Господу. Бхактивинода Такур говорит, что человек пытается быть счастливым по-разному в этом мире. Кто-то пытается быть счастливым, преобразовывая этот мир. Активно преобразовывая этот мир, надеется, что мир устроит как-то хорошо и будет счастлив. Кто-то в изыскание погружается в исследование философии, гьяны, наук, думая, что этот путь приведет к совершенству и к счастью. Кто-то идет совсем другим путем, через искусство, музыку, красоту пытается достичь совершенства. Но Бхактивинода Такур говорит, все то, что вы хотите получить этими путями, можете получить просто обратившись к Господу Чайтанье, к его природе. То, что вы ищете, вы получите только от него, больше ни от кого. Только от святого имени, которое дал Господь Чайтанья Махапрабху, того настроения. Он вложил туда према прадаяте, прему. Однажды Господь Чайтанья, он омывался в реке Падма, Бангладеш сейчас. Но до этого Господь Чайтанья нередко в киртанах кричал, звал кого-то. Он громко взывал «Наратам! Наратам! Наратам!» Но никто не знал, кого он зовет, что за личность под этим именем. О ком говорит Чайтанья Махапрабху. Но он звал по-настоящему, он просто звал, призывал «Наратам!» В экстазе когда был. Потом было неясно, что же он видит в этом экстазе, кому же он обращается, кто должен прийти. И потом Господь Чайтанья объяснил, придет тот, кто продолжит мою миссию. Особая личность. Его будут звать Наратам. А как он продолжит миссию, как он получит прему? Я с почитанием вот в реке Падма. Однажды. Сделал мовение, как всегда, родился в экстазе. И он сказал реке Падма, обращаясь к ней лично, когда придет сюда Наратам и войдет в свои воды, должна передать эту мою прему ему. Река сложила руки и сказала, так будет, я сохраню то, что ты сказал. И когда уже появился Наратам Дастакур, он нашел в эту реку Падму, и река, как только он коснулся вод, поднялись огромные волны, стали бушевать. И затем из этих вод появился образ Чайтаньи Махапрабху. Просто встал оттуда. И обнял Наратама. Каждая клетка его тела получила прему. Так описывается. Вот так получают прему люди. И после этого Наратам не мог ни спать, ни есть долгое время. Вообще. И вот он продолжил миссию Господа Чайтаньи. Он совершал удивительные вещи. Он киртаны, его песни, музыка, то, что он делал. Неповторимое. Много утрачено, говорится. Много осталось традиции Бенгалии. То мы, до сих пор мы пользуемся этим его вот, мелодиями, песнями в киртанах. Он создал целое движение Санкиртаны после Господа Чайтаньи Махапрабху. Вриндаван дас кайла читанья мангала тахате читанья лила варнила сакала. Шри Вриндаван дас Такур написал Шри Чайтанья Мангалу и в ней подробно описал лилу Господа Чайтаньи. Сначала он кратко описал игры Господа, а потом изложил их подробно. Играм Господа Чайтаньи нет конца, поэтому их описание сделало книгу слишком объемистой. Некоторые лилы казались ему такими бездонными, что позже он чувствовал, что не описал их должным образом. Охваченный экстазом, он рассказал об играх Господа Нитьянанды, но заключительные игры Чайтаньи Махапрабху так и остались неописанными. Это говорит Кришнадас Кришна Госвами. Преданные во Вриндаване горели желанием услышать об этих играх. В святом Вриндаване, месте паломничества, под древом желаний, стоит золотой трон, украшенный драгоценными камнями. Слушайте внимательно. Это до сих пор явление существует в Вриндаване. Под деревом желаний стоит золотой трон, украшенный драгоценными камнями. На этом троне восседает сын Махараджинанды, Шри Говинда Дев, трансцендентный бог любви. Есть материальный бог любви, Камадев. Есть трансцендентный бог любви. Есть, говорит, Говинда Дев. Говинда — это повелитель чувств. Если он скажет нашим чувствам, будь в экстазе, они будут в экстазе. Он управляет чувствами. Мы управляем чувствами как? Мы предаемся чувствами, умом и разумом ему. Так он говорит, манмана, бхан, мадвакто, умом, разумом и деятельностью, чувствами, предайся мне. То есть мы вручаем это управление ему, и тогда мы чувствуем счастье, трансцендентное блаженство, экстаз. Сами по себе мы не можем чувствовать экстаз. Сами по себе мы напоминаем любой прибор электрический, отключено от питания. Там есть все, но он не работает. Кажется, все же есть у человека. Но что же ему не хватает? Подключите это питание. Свяжите себя с Говиндой, с повелителем ваших же чувств, говорится. Обретите сознание Кришны. Говинде там поклоняются с великой пышностью. Его одежда, украшения, атрибуты полностью духовны. В том храме Говинда же тысячи слуг непрерывно преданно служат Господу. Служение это невозможно описать даже тысячу уст. тысячи слуг непрерывно преданно служат Господу. И мы с вами тоже видите, как тысячи людей ходят на работу на заводы. Может быть, это так? Нет. Тысяча слуг означает тысячи чистых преданных, тысячи энтузиастов, тысячи людей преданных, которые жаждут, имеют огромное желание и жадность видеть Господа, служить Ему. Это совсем другое. Нас с вами здесь около тысячи, когда мы воспеваем, мы чувствуем, как это хорошо. Это энтузиазм. Вот представьте, с таким энтузиазмом тысячи слуг находятся там и совершают служение. Это Бхакти-лока называется. Это трансцендентный праздник просто. Главным слугой в том храме был Шри Харидас Пандит. Его добродетели и слава известны всему миру. Комментарии. Шри Харидас Пандит был учеником Шадва Ананта Ачарьи, который в свою очередь был учеником Гададхара Пандита. Когда-то мы узнаем ближе это все. Он был благонравен, терпелив, умиротворен, великодушен, сладкоречив и очень рассудителен во всех делах. Он всегда ко всем относился с почтением и трудился на благо другим. Ни зависти, ни злобы не знал его сердца. Не было в нем и лицемерия. Он был чист. Все 50 качеств Шри Кришны присутствовали в теле Харидаса. Так здесь описывается. Комментарий. Духовные качества Господа Кришны перечислены в Бхакти-расамрита-синдху. Среди них есть 50 первичных. И в небольшой степени все они присутствовали в теле Шри Харидас Пандита. Поскольку каждое живое существо является частицей Верховной Личности Бога, все эти 50 благих качеств Шри Кришны в малой степени изначально есть у каждого живого существа. Из-за соприкосновения с материальной энергией обусловленной души эти качества не проявляются. Но когда человек очищается и становится преданным, они сами собой приходят к нему. Об этом говорится в следующем стихе, цитируемом Шримад Бхагаватам. Здесь мы остановимся. После вопроса по теме. Внутренний. Там. Некоторые вопросы повторяются, например, что значит принять миссию духовного учителя, что это такое, как это происходит, что для этого нужно. Хочу посвятить всю свою жизнь, но не знаю, как это сделать, много других посторонних желаний. Помогите. Ну, мы разве не помогаем? Вы же уже принимаете практику. Вы уже делаете все необходимое. Помощь уже есть. Теперь нужно терпение развить. Смирение уже есть, но терпения не хватает, верно? Ну так, говорится, что аманитвама, дамхитвама, ахимсак, шантир, арджавам. То есть начало смирение, первое качество на духовном пути. И раз мы уже приняли практику, приняли духовного учителя, значит уже смирение есть. Чтобы начать, есть, у нас есть возможность. Теперь нам нужно развивать терпение. Потом займемся почтением. Знаете, когда это нужно будет? Может быть, сейчас я преждевременно это говорю. Может быть, нет. Почтение нужно будет развивать тогда, когда вы достигнете какого-то хорошего успеха большого. Вот тогда будет трудно быть почтительным. Придет и гордость с этим. Вот тогда, вот это вот важный момент. Тогда нужно будет научиться быть почтительным. Когда вам будет уже лет 60 сознания Кришны, и вы увидите, что вы очень продвинутый, старший, преданный, вот тогда очень важно научиться почтению ко всем живым существам, кто младше вас. Это трудно. Обычно мы почтение старшим выражаем. Но вы не сможете быть отреченным, принять саньясу в сердце, если не будете почтительны ко всем живым существам. Брахмачари развивает смирение. Грехаска развивает терпение. Ванапрастха уже развивает почтение. А саньяси ничего для себя не должен желать. Итак, смирение, терпение, почтение и ничего для себя не желать. Некоторые вещи на нашем духовном пути даются нам авансом. Стоит ли подобным образом вдохновлять в кавычках младших преданных? И как относиться, когда подобное отношение есть ко мне? Например, старший просит меня, чтобы я получал второе посвящение. Аванс. Ну а как иначе? Если не будет аванса, то как мы начнем духовную жизнь вообще? Ведь у нас не гроша. Аванс необходим же, чтобы начать. Ну, аванс также дается, опираясь просто на законы честности. То есть ты хочешь трудиться, здесь вот быть, пожалуйста, тут, чтобы ты начал, вот тебе аванс. Тут мы на доверии строим отношения. От каждого из нас будет зависеть, как мы используем этот аванс. Искренний ученик не стесняется получать аванс, а радуется этому. Знаете почему? Потому что на самом деле собирается работать. Тот, кто работать не собирается, стесняется брать аванс. Он уже чувствует, что обманет, понимаете? Просто искренне, искренне. Если вы собираетесь служить Кришне, берите аванс. Почему нет? Это же хорошо. Почему Брама не остановил Дашу, когда тот оскорблял Шиву? Ведь Брама сам сказал полубогам, когда те впоследствии обратились к нему: никакое жертвоприношение не принесет вам счастья, если во время жертвоприношения вы будете хулить великого человека или полубога, оскорбляя его лотосные стопы. Сейчас я не помню эту историю подробно. Насколько помню, можете меня сейчас поправить, Брама удалился с того собрания, предвидя оскорбление. Может, я ошибаюсь. Так делают опытные преданные. Они предвидят какие-то проблемы, если они уходят с того места. Не все можно остановить, даже нужно остановить. Иногда нужно получить опыт. Например, вы остановились раз, два, три, теперь начинаете возиться с этим человеком просто. Зачем вы будете возиться с ним? В конце концов вы скажете: да, попробую. Это не наша практика возиться с каждым. Есть наставление, но если он не хочет следовать наставлению, ну пусть попробует. Он же сказал об этом, Брама. Он же дал наставление. Но если кто-то возгордился, не будет слушать, ну хорошо, тогда проживи этот путь. Брама уже на самом деле видел будущее, что произойдет дальше, когда он оскорбит Господа Шиву. Он обязательно пострадает за это. Дакша был самым великим специалистом, опытным, среди всех полубогов. Он, собственно говоря, прародитель полубогов. Поэтому не слушал ничего наставления. Он очень гордился этим. Поэтому вся эта история случилась. Как правило, тот, кто материально является материальным экспертом, гением, он противник отречения. Так и вышло с Дакши. Он возненавидел Шиву, Господа Шиву. Сколько Господь Шива пребывает в отречении. На него не распространяются никакие правила предписания этого цивилизованного мира. Поэтому Брама предвидел, что Дакша получит реакцию за это. Что он понимал положение Господа Шивы. Дакша же думал, что Шива просто не несет никакой ответственности. Не цивилизован. Отказался всех обязанностей. Вне всякой культуры находится. Какая-то падшая личность. Да, гордый Дакша так думал. Он не видел, что Шива находится в трансцендентном сознании Кришны. Поэтому отречен. И живет в местах кремации. И вымазывает тело свое пеплом после сожжения тел. Когда на него смотрят, вспоминают о бренности этого существования. в этой форме. У него разные формы есть. Поэтому это нужно, ну, может быть, более подробную историю, то посмотреть из Бхагаватам, чтобы ответить на вопрос, что там было конкретно, где находился Господь Брама в это время. Ну, сколько я помню, вот так. Система образования, а также неправильное воспитание в детстве зачастую программирует в сознании человека множество ложных программ, концепций. Человек выходит в жизнь с кучей комплексов, блоков, зажатостей, у преданных это тоже часто присутствует. Из-за чего они не могут строить глубоких отношений, их бросают в крайности или так называемый уход в духовность. Может ли Святое Имя очистить от всех этих неверных установок, или требуется помощь извне, например, психологов или опытных наставников, которые видят все это и могут помочь распутать эти клубки? Или Святое Имя недостаточно? Нет, недостаточно Святого Имени. Послушайте, о чем мы говорим. Конечно, его достаточно. А почему мы говорим недостаточно? Например, достаточно ли иметь деньги, чтобы быть счастливым? Нужно еще иметь разум, как пользоваться деньгами. Касается, может быть, грубый материальный пример. Но Святое Имя нужно тоже иметь разум, чтобы правильно воспевать его. Поэтому нужны наставники. Здесь они названы психологами. Психолог, нашим языком, наставник должен быть. Психолог должен быть преданным обязательно. Неплохо, что он психолог, разбирается в психологии людей, но он должен быть преданным. Чтобы так или иначе через эти проблемы связать человека больше, теснее со Святым Именем, дать ему более твердую веру в Святое Имя. Это задача настоящего психолога. А Святое Имя в этом случае, когда с верой воспевается, оно, конечно же, достаточно, оно поможет. Представьте, человек болен, страдает, повторяет Хари Кришна мантру, но болезнь не уходит. Он материально теряет веру. Вот это материалист. Тогда преданный психолог говорит ему истинное значение Святого Имени. О том, как устроено материальное существование. Рождение, старость, болезнь и смерть. О том, что нужно быть счастливым, независимо от этих болезней и каких-то еще других вещей. Он начинает просто проповедовать. Для чего? Чтобы человек взял руки четкие и повторял с верой. Не для того, чтобы сделать бизнес на нем, продавая лекарства. А чтобы дать ему путь к спасению. Может ли гуру как-то ускорить духовный прогресс своих учеников, или это естественный процесс, который находится исключительно в ведении Кришны и под его контролем? Ускорить духовный прогресс учеников? Надо подумать. Что, как можно ускорить? Больше просады, может быть, съесть, не знаю. Количество кругов увеличить. Добавить 4 принципам еще 10 принципов. Готовы к этому? Кто-то готов, видите, он может. Это как? Сейчас вы бредите просто немножко в этом вопросе. Чуть-чуть. Ну, когда температура повышается, вот это раджа, желание, терпение кончается, опять же. Человек начинает говорить странные вещи, не к месту, может быть. Я понимаю вопрос. Хочется быстрее всем. Но на самом деле, потому что просто вы молоды. На самом деле, когда человек созреет духовно, он скажет, я не преданный, у меня нет никаких шансов. Он будет совершенно спокоен. И теперь все, в моей жизни решает только Кришна, Святое Имя. Если он решит, что я преданный, он сделает меня преданным. Если нет, я не в состоянии. Я делаю все, что могу. Но я не способен. Я от него завишу, дорогие мои. Я не могу ни от него ничего ни требовать, ни заказывать. Это он решает. Я знаю, что мне нужно просто стать смиренным слугой и все. Я не хочу никакого совершенства. Не хочу даже идти на Голоку Вриндавану. Я хочу стать просто из жизни в жизнь его смиренным слугой. И он сам пусть решает, что делать со мной. Что несколько самонадеянно думать, Кришна, дай ко мне према бхакти побыстрее. Что для тебя такого сделать, чтобы ты дал мне према бхакти сейчас? Говори. Сколько? Ну, то есть, есть какой-то расчет в этом. Бхакти имеет другую природу. Бхакти приходит тогда, когда человек вообще не может уже рассчитывать на свои силы. Когда исчерпаны все его силы. Вот тогда он предается. Когда Арджуна потерял все свои способности воинские, да, он даже не мог начнуть лук Гандиву, говорится. Он потерял способности, когда Кришна покинул планету. Прабхупада в комментарии объясняет, что для того, чтобы вернуться к Богу, не нужны никакие силы и способности. Поэтому Кришна забрал у Арджуны все эти способности, потому что Арджуна хотел вернуться к Богу. Ничего не нужно для этого. Как раз нужно все оставить. Все, что есть, нужно просто оставить. Если вы готовы это сделать сейчас, сделайте. Но ведь вы же честно скажите, не знаете, как это сделать. Поэтому действуйте авторитетным образом. Занимайте свои способности в служении Кришне. Вы не сможете их оставить сейчас. Кришна Арджуне сказал, ты не сможешь действовать по-другому, потому что ты кшатрий. Ты хочешь оставить все, уйти в лес, медитировать, но ты не сможешь, у тебя природа кшатрия. Тебе лучше сражаться. Действуйте терпеливо. И не ждите никаких плодов от этого. Не думайте, ну когда же, ну когда же, ну когда же. Нет. В последнее время я особо остро ощущаю иллюзию. Вижу множество возможностей для проповеди на работе. Я хочу поделиться этим знанием. Но сталкиваясь с реальностью, я пока проигрываю майи и порой не могу достойно ответить на простые вопросы людей. Я запутываюсь, возможно, это из-за гордыни или недостаточного сострадания. Как обрести духовное влияние и могущество? И вообще, нужно ли об этом думать? Сражайтесь. Когда воин сражается, иногда он побеждает, иногда он проигрывает. Иногда он наносит ранение, иногда ему наносит ранение. Сравнение. Проповедь подобна сражению. И когда он выигрывает, он думает, вот, по милости Кришны, я нашел удачный аргумент. Я разбил аргумент этого человека. По милости Прабхупады. Он вдохновлен. Когда он получает ранение, он затем залечивает, думает, что-то я сделал неправильное. Мне нужно как-то по-другому. Начинает думать и получает ответ, как нужно было действовать по-другому. И в следующий раз он уже знает, имеет опыт, как действовать в этом случае. Что нужно сказать? Читая книги Прабхупады. Он находит ответы, слушая лекции. И потом применяет снова. Да, работает. Я одержал победу сегодня. Я осмыслил. И так далее. Это нелегкое дело. Не так, что почитали немножко, послушали, энтузиаст, пошли и пришел и победил. Погодите, нет, нет, вас будет майя бросать на лопатки иногда, на колени иногда. Иногда будет вас топтать. Да, потому что многие будут вас за это презирать или оскорблять. Но когда вы обретете вот эту чистоту, опыт, люди будут слушать вас. Потому что все, что вы говорите, будет реально пережито на этих ранах, на этой вашей боли, воина. Вы на самом деле научитесь быть сильным. И внушать уважение к тому, что говорит Кришна в Бхагавад-гите. Просто один ваш вид это будет достаточно этого. Это нелегкое дело. Это нужно культивировать годами. Проповедь. Возможно, вы уже проповедовали в прошлой жизни, и вам легко в этой жизни дается. Если нет, нужно работать с этим. Проповедуйте тем людям, которые вас хотят слушать именно. Как бы ваш контингент должен быть. У каждого будет свой какой-то примерно контингент людей, которые к вам расположены. Можно ли с помощью других религий, христианства, мусульманства, выйти из-под влияния гун материальной природы? Я думаю, можно достичь саттва гуны, если следовать своей религии. Любой религии авторитетной, христианство ли это, или ислам, буддизм тоже. Будда достигает покоя. Нет счастья равного покоя, сказал Будда. И также без мира нет счастья. Кришна говорит в Гите. Гите говорит, мир это покой. Есть много общего в отречении между всеми религиями. И минимум религия, она дарует человеку сатва-гуну, означает обеспеченная жизнь на высших планетах. Но если вы хотите жить с Богом на его планете, вы должны поклоняться Богу непосредственно. Непосредственно. Не через религию. Я объясню, что значит не через религию. Иначе меня неправильно поймут. Через религию означает, что человек недостаточно очищен, и сначала ему предлагают религию в форме заповедей. Руководство. Например, не убивай. Вот это называется через религию. Не лги. Но когда вы освоили все эти заповеди, вы можете Богу непосредственно служить. Вот и все. Не через религию. Потому что цель религии – обрести любовь к Богу и служить Ему. Но когда человек достигает этой платформы? Когда очистится? Человек, который лжет, применяет насилие, завидует, он не может служить Богу. Он должен служить семье, обществу людей, выполнять обязанности на работе. Есть правила предписания тоже для таких людей. Пока есть зависть, человек должен лечить труд, трудотерапия. В поте лица зарабатывать хлеб насущный. Да, пока есть зависть, мы должны жить так. Потому что это очищает человека. Семья, большая семья, много детей тоже. Для человека, который не очищен, это путь очищения. Это благородный путь очищения. Работать на земле с коровами, это очень хорошая деятельность. Для всех нас, чтобы очиститься, да, для большинства людей нужна деятельность вот на земле, благороднейший труд, говорит Прабхупада, защищать коров. Потому что просто защищая коров и работая на земле, человек становится здоровым и ментально, и физически. Обретает много сверхспособностей. И главное, он освобождается от зависти. Если вы полюбите корову как мать, считайте, что вы освободитесь от зависти. Если вы смотрите на других женщин, как на мать, считайте, что освободились от зависти. Если вы смотрите на собственность других людей, как на мусор, считайте, что освободились от зависти. И вот теперь вы можете служить Кришне. Значит, без религиозных заповедей они не нужны, потому что вы уже освоили это. То есть преданное служение – это цель религии выше всего. А религии могут быть разные в разных регионах, разные правила предписания, разные заповеди могут отличаться, зависит от культуры людей. Но цель одна. И если мы следуем той или иной религии, мы обязательно достигнем сатвы как минимум. И у нас появится возможность служить Богу. Как относиться к античному искусству, там культ тела в художественных школах, это преподается как верх искусства. Учитесь, почему нет? Художник смотрит на тело человека как врач. Тогда изучает конструкцию тела, как анатомия, скажем, конструкция. У него другой взгляд на это. Я тоже художник, я знаю. Я не изображаю сейчас обнаженную натуру, но когда учился, я учился так же, на обнаженной натуре, как и все студенты. Но это другой взгляд, я знаю, имею опыт. Врач тоже говорит, раздевайтесь, будем смотреть. Вы не беспокойтесь, потому что там другой взгляд просто. Изучайте, если это необходимо для профессии, иначе как вы будете знать конструкцию человека, если вы художник, вы должны изображать уметь. А научите, как уважать время. Я все время опаздываю, считаю, что все как в Индии, все трансцендентно. Постоянно мантру повторяйте, все будет хорошо. И вовремя вставайте, и все, все, что нужно. Пройдет немало времени, пока вы сможете организовать свою жизнь сами. Это не так просто, как кажется. Нужно иметь очень сильный разум для этого, сформированный. И уже определенную бхаву нужно иметь. Строго говоря. Поясните, пожалуйста, никак не пойму, с одной стороны, этот мир не изменить, с другой стороны, он еще не разрушился благодаря появлению преданных. Нужно ли делать экологические акции, заниматься политикой и так далее, или лучше не тратить на это время, а проповедовать сознание Кришны. Дело в том, что когда мы уходим из этого мира, мы прокладываем дорогу другим. Вот это настоящий уход из этого мира. Сделайте что-то хорошее, чтобы многие другие пошли этим путем достигнуть совершенства. Это и называется хороший мир. Его не изменить, факт. Но где дороги к совершенству? Этот мир несовершенен. Тут мир страданий. Но где дороги, пути? Они заросли травой все. Надо протоптать их. Тогда люди скажут, очень хороший мир. Тут столько путей, столько счастья можно испытать. Тут для каждого человека есть возможность быть счастливым, потому что протоптаны дороги. Этот мир проходящий. В этом смысле его не изменить. И проходя, мы будем счастливы. Если мы будем остаться на этой станции, невозможно обрести счастье. И устроив здесь Москву, скажем, если вы идете в Москву, вы выходите в Смоленске. И скажете, я здесь Москву устрою. Вряд ли это возможно сделать. Москва уже есть. Вы просто должны доехать до Москвы. А это полустанок был. Также духовный мир уже есть. Вы должны туда вернуться. Туда. Здесь полустанок. Очередное воплощение. И тогда этот мир считается хорошим. Мы говорили вчера, что нужно иметь сострадание и внутреннее счастье, иначе будут одни беспокойства при проповеди. То есть начинать надо все-таки с себя, а не проповеди. Иначе мы просто дискредитируем и Кришну, и себя. Или есть какой-то баланс в этом. Нет, нет, здесь страх в этой записке. Неправильно. Ошибка. Так вы попадете в тупик. Страх не выход из положения. Нет. Смотрите, что происходит. Вы должны научиться спонтанному преданному служению. Так в итоге, верно? Мы должны научиться спонтанному преданному. Правила предписания имеем, но в итоге мы должны достичь спонтанной преданности. Так? И вот спонтанное преданность вы достигаете в проповеди. Когда вы не знаете, как отреагируют на ваши проповеди люди, вы должны быть готовы ко всему. И вот тут вы начинаете прогрессировать. Вот тут вы начинаете собирать свой разум. Вот тут вы начинаете находить новые аргументы. Вот тут начинается внутренняя работа. Вот что нужно делать. Но смотрите, любого бойца сначала воспитывают, обучают на тренажерах. Искусственные гранаты, холостые патроны, макеты танков. Давай действуй. А вот тут тебя убили, говорят. Вот тут ты потерял оружие. Тут ты потерял сейчас ногу. Ты инвалид. Так, кто-то опытный анализирует его действия и говорит. Ну хорошо. Но в какой-то момент вы должны выйти на поле боя. И вы увидите, там все не так. Там вы мыслите по-другому. Меняется ваша природа, смотрите. Она собранной. Там все по-настоящему. И вот тут вы начинаете становиться настоящим воином. Если вы думаете, лучше не выходить на поле боя, я еще не совершенный человек, ну вы никогда не станете воином. И воины говорят, лучше тебе умереть в сражении, чем сидеть в тылу и думать, лучше не выходить. Лучше все-таки умереть в сражении. В первом же бою. И то хорошо, и то честь и слава будет тебе. Не пользуйтесь страхом, когда делаете выводы. Пользуйтесь знанием, чтобы сделать вывод. Знанием ачарьев, которые победили страх. Бесстрашные стали. Невозможно обрести гуру без личных отношений с ним. Это важно, но иногда преданные становятся учениками гуру, даже не видя его, не общаясь друг с другом. Расскажите, пожалуйста, как это возможно? Здесь много факторов может быть, что касается гуру ученика. Одно правило я знаю, оно работает. Как ученик, если готов, то гуру приходит. Как он приходит, это уже другой вопрос. Прабхупада говорит, что приходит гуру согласно трансцендентным законам, нематериальным законам. Если кто-то думает, а где этот гуру вообще? Я никогда его не видел. Или, может быть, нет вообще никаких гуру, а я бы хотел иметь гуру. А может быть, он вообще же в другой стране, если он есть, а я в этой стране, и наверняка мы не встретимся. Это все материальные соображения. Правильное соображение, если ученик готов, гуру придет. Я прочитал впервые книгу Прабхупады в 82 году. Она называлась «Вне времени и пространства», сегодня называется «Легкое путешествие на другие планеты». И там Прабхупада говорил, что нужен духовный учитель. И у меня сразу интерес уменьшился к книге. Почему? Потому что я знал, я не найду гуру. Я никогда не найду гуру. Я никогда не видел гуру в Советском Союзе, где бы я не жил. Не было такого вообще понятия гуру. Были только школьные учителя и преподаватели в институтах. И я понял, что здесь нет гуру Парампа, о которой там говорится, нет вообще этого принципа гуру, поэтому какой толк мне это все учить? Я же все равно не обрету гуру. Но я сожалел об этом. На самом деле в сердце я хотел, чтобы у меня был духовный учитель. И что же? Я же получил его. Вот и все. Хотя, моему пониманию, это было невозможно просто. Но это происходит. Прабхупада говорит, согласно трансцендентным законам это происходит, нематериальным законам. Поэтому я здесь не берусь анализировать, как приходит гуру. Одно мы знаем. В сердце это происходит. Вы ясно, отчетливо знаете, это мой духовный учитель. Это мой гуру, все. Я так думаю. Я это имею. Это мой гуру, у меня есть гуру. Я очень горжусь своим гуру. Но никому об этом не говорю. Я вам по секрету скажу. Мой гуру так же хорош, как Бог. Но я это держу при себе. Это мой гуру. Насколько важно собираться учениками одного гуру в своей ятре, как часто могут проходить такие встречи. Ну, если это заговоры какие-то, то лучше не собираться. Если это политика какая-то. Это мой гуру, это не мой гуру, это ученики не моего гуру, это ученики моего гуру. Это материальное сознание, конечно, тикари. Это не авторизованные бхакти, будут проблемы. Давайте пойдем дальше. Кто такой гуру? Только один гуру есть. Это сам Бхагаван Сваям. Больше никаких гуру нет. Остальные лишь выполняют его волю. Их тоже называют гуру по этой причине. Просто повторяют его слова. Вот и все. Из Бхагавад-гиты. И больше ничего. Только один учитель существует всего мира. Это Верховный Господь. Он начал все эти парампры, все эти линии Кришна. Четыре сампрадая от него идут. И везде признается Бхагавад-гита и Симад-Бхагаватам. И Веданта-сутра. Везде одна и та же платформа. Потому что Бог один. Поэтому гуру один. Это нужно тоже хорошо понимать. Если ученики собираются, они должны с этого начинать свою встречу. Не с того, как наш гуру хорош, не то, что другие. Все, что только можно не услышать сейчас. Столько гуру, и столько анализа, столько противопоставлений, столько критики, даже аппаратхи могут случиться. А это опасно. Я не хочу, чтобы духовная жизнь моих учеников прервалась опасности. Мыслите трансцендентно, а не с чувством собственности. Я и мое. Это мой гуру, это не мой гуру. Любой духовный учитель – это наш духовный учитель. Любой духовный учитель – это наш духовный учитель. Это также представитель Кришны. Как вы смотрите? В чем разница? Как можно развивать отношения с гуру и служить ему, если еще не получил пранава мантру инициацию? Это совсем просто. Просто смотреть, как это делают другие. Делать посильное служение. Та же практика. Что вас может огорчить в поведении ученика? И что порадовать? Огорчить может много, а порадовать мало что может. Какое качество ученика для вас является самым важным? Качество выживания. Нужны живучие ученики. Что Майя будет бить, как тараканов. И вы должны успевать уворачиваться. Вот это самое важное качество. А остальное просто, знаете, косметика. Вот это важно. Не играйте с Майей. Не думайте, что это интересная игра, знаете, так вот. Когда-нибудь все кончится, если будете так играть с Майей. От какого-то удара уже не поднимемся. Она неистощима. Нужно быть опытным в этом плане. Я об этом только и думаю, когда смотрю на учеников. Чтобы все они уцелели. Ведь это война с Майей. А чтобы уцелеть, нужно быть правдивым человеком, искренним человеком. И когда вы очиститесь, тогда все будет спокойно. Майя сделает так и остановится. Все. Не мой. Не мое. Не в моей юриспруденции. Все. Тогда можно быть спокойным. А пока как можно успокоиться? Если я вижу, кто-то улыбается, над ним рука Майи уже готова прихлопнуть. Ну и что? Ну, конечно, я разделяю его мимолетное счастье улыбкой. Но я знаю, что будет в следующий раз. Уже рука занесена. Я молюсь, чтобы он выжил. И когда я вижу, как он борется, это уже хорошо. И когда он уже выходит, о, это здорово. Он продолжает. О, то, что надо. И так с каждым шагом счастье больше становится. То есть это важно, чтобы ученик научился этому искусству духовной жизни. Чтобы он не умирал регулярно. От духовного бессилия, знаете. От потери веры. От оскорблений. От политики. Держитесь подальше от всего этого. Мечтали? Актер на сцене, мы сегодня говорили утром. В этом случае будьте как актер на сцене, что касается материальных вещей, но в глубине души не позволяйте себе оскверниться политикой или выгодой, или грубостью, или эксплуатацией, чем угодно. Как понять, что Кришна принимает мое служение? Как понять, что желудок получил пищу? Такой же ответ. Вы это прекрасно будете чувствовать. Услышала от старшего преданного, что не все преданные действительно хотят Кришне. И большинство из нас в лучшем случае попадет в Брахмаджоти. А что там делать? На самом деле хотите Брахмаджоти, что ли? Видите, никто не хочет. Неужели невозможно вернуться к Господу за одну жизнь? Но почему вы не вернетесь к Господу, я не понимаю. Чего вы боитесь? Какие-то страхи опять необоснованные. Вы же служите Кришне. Почему Брахмаджоти? Откуда возьмется Брахмаджоти, если вы служите Кришне? Если вы всю жизнь о нем думаете, служите божествам, повторяете его имя, служите миссии духовного учителя, как вы пойдете в Брахмаджоти, непонятно. Да вы даже знать не будете, что это такое. Вот я сейчас спрошу кого-нибудь, что такое Брахмаджоти? А никто не знает. А кто такой Кришна? О, все знают. У нас сейчас такого даже опыта нет толком. Что значит постигать, наверное, постигать внешнюю энергию, материальный мир? Что значит, что нужно познать свои глубинные желания? знание, потому что именно знание является основой этого мироздания. Изначально существуют веды, говорится, молитва лицетренных вед. Когда материальный мир весь спит в неопределенном состоянии, веды пробуждают Господа. Веды изначально существуют. На этих ведах и зиждется этот мир. Нужно постигать веды. Изучать. Сюда относится все. И мироздание, материальное мироздание, и духовные творения описываются, и аспекты времени, циклы всевозможные, планетной системы, все, все, многое, все, что там есть в шастрах, это все относится к ведам, к знанию. Это нужно изучать, потому что это разум Бога. Изучайте этот мир как разум Бога, как его проявление. В этом смысле мы изучаем материальную природу. Не в том смысле, сколько там кубометров дров, или сколько там объем нефти и газа под землей. И сколько нужно времени, чтобы сжечь его. Не в этом смысле изучаем материальную природу. Мы изучаем его как творение, как разум Бога. В этом смысле. И глубинное желание означает, что мы все хотим Кришну. Это самое глубинное желание. Ложное эго говорит, нет, Кришну не хочу. Я и без Кришны обойдусь. Но на самом деле я хочу Кришну. Когда влюбленные ссорятся, они расходятся. Но на самом деле они хотят быть вместе. Просто не могут быть вместе. Обычно так происходит. Просто не могут. Из-за ложного эго. А любовь есть на самом деле. Поясните, пожалуйста, мое настроение. Я в сознании Кришны 17 лет. Вначале я больше испытывала эмоции к божествам, хотелось чаще молиться. Сейчас для меня божество – это служение преданным и гуру. Божествам молюсь так, как это нужно, но сердце хочет, хочет больше служить преданным. Что со мной не так? Не вижу проблем. А что тут не так? Кто-то заметил, что-то не так? Опытные вайшнавы? Я не заметил. Не знаю. Кажется, все нормально. Шримад Бхагаватам говорится, что после ухода Кришны пандавы в свежих телах попали к нему на планету. Объясните, пожалуйста, как это возможно? Понятия не имею. Мне в голове не укладывается просто. Только Кришна может такое делать. Как я могу это объяснить? Пока мы в этих телах попали в Искон. Это тоже чудо. Это тоже в голове не укладывается. Как стать обыкновенным слугой? Пожалуйста, раскройте это настроение. Обыкновенный слуга? Нет, не путайте это с каким-то неспособностью, отсутствием могущества. Не это имеется в виду. Не так, что я отреченный, потому что у меня ничего нет. Ни денег, ни дома. И я стал отреченным. Теперь люди должны кланяться мне. Не так. Здесь человек хочет служить, он хочет быть слугой. Почему так считают, что он слуга? Потому что любит. Бхакти пробуждается так. Бхакти сопутствует служению. Всегда, когда приходит любовь, человек начинает служить. И ничего другого не хочет. Наданам, наджанам, насундарим, кавитам, джагадиши, камая. Ничего не хочу. Только жизнь за жизнь служить тебе. Это любовь. В этом смысле. Рождается ли душа в духовном мире или приходит туда в вечной форме? Да, в вечной форме. Нет там рождения. Ловлю себя на мысли, что разделяю понятие Кришна и Бог. То есть, теоретически знаю шастры, что Кришна Бог, но в сердце есть сомнение, как утвердить веру в сердце. Да никто Кришну как Бога не знает на самом деле. Во Вриндаване. Скажите Мадху Мангалу, что Кришна Бог. Он будет смеяться. Он не поверит в это никогда. Нет, он знает, что он Бог. Но он не хочет об этом даже слушать. Что вы, мой друг? Я не знаю, кто он, Бог, не Бог, это уже я понятия не имею. Я не очень образован. Он мой друг. Это раса. Это не невежество. Это сила отношений. Что важнее всего не то, что он Бог, а то, что он мой друг. Это настолько важно, что затмевает все остальное. Такая иллюзия расы. Йога майя. Опять же, это сила любви. Я часто привожу пример своей матери. Она меня всегда считает своим сыном. Сколько мне не было лет? Какой ребенок? Я же не ребенок уже. Но она хочет заботиться всегда. Потому что это раса, это отношение. Она не хочет принимать остальные вещи. Потому что она мать. Бог это нечто официальное, я думаю. Такое айшвария. Внешнее какое-то проявление энергии его, мы понимаем Бога, вот как связано с его проявлением энергии, богатства, могущества, достояний. А Кришна, он просто пастушок с флейтой. Как бы он не выглядит так, не изображается в айшваре, в простоте. Но почему он все же ближе, чем Бог? Вот тот Бог, который могущественен. Конечно, показывает вселенскую форму, но потом снова приходит к Арджуне в двурукой форме. Вот почему так? Вот это очень трудно увидеть, Арджуна. Двурукую форму труднее всего увидеть. Не вселенскую форму. Вот эту дорогую сердцу форму. Это же трансцендентный любовник. Вот эта форма. Как может быть близкие отношения, если вы видите безграничное могущество какой-то личности? Вы же не можете, вы начинаете благоговеть, вы же соблюдаете субординацию, вы же боитесь подойти. Есть благоговейный страх. Арджуна испытал, наблюдая вселенскую форму. Но Кришна сказал, это не так важно. Вот эта двурукая форма важнее, Арджуна. Мы друзья, вот что важно. Ты мой дорогой друг. Я твой друг. Сказали, что изучая шастры разумом, можем увидеть движение души. Объясните, пожалуйста, имеется ли в виду настоящее желание души? Разум означает, что пребываете в состоянии сновидений и одновременно уже начинаете бодрствовать. Ум – это глубокий сон, а чувство – беспамятство просто. Это беспамятство. И вот разум означает, что вы одновременно спите еще, сознаете свою материальную как бы реальность существования, но уже и слышите духовную реальность. Так бывает же, верно? Сквозь сон. Вот это пробуждение души. Это возможно, когда мы изучаем именно шастры, данные свыше, разумом. Это для пищи для разума. И вот тогда в этом разуме начинает пробуждаться вот это бодрствующее состояние, проникать туда из шастр, в наше сознание, посредством разума. И душа начинает пробуждаться, или почти что пробуждаться, или как бы, ну как-то реагировать на это. Вот таков разум. Он ближайший сосед души Прабхупады, говорит. Поэтому это возможно. Затем ум воспринимает это состояние. И вот это очень важно. Если ум воспринял, вот это уже хорошо. Все. Он будет под контролем. Потому что если ум не будет под контролем, вы снова уснете. Он навяжет опять какой-то сон. Значит, эта реальность проникнет в ум, потому что йога имеет дело именно с умом. Мы говорим, буддхи-йога, но ум нужно проконтролировать при помощи разума. Тогда успех. Вожделение захватывает все эти территории, столица разум, но ум и чувства тоже пронизаны вожделением. И сразу мы начинаем. Так изучаем шастры. Вот это ближайшее соседство духовного знания. Не знаю, насколько я понятно объясняю все это. Схематично. Согласно священным писаниям, таким как Шри Ишопанишад, все принадлежит Богу. Исходя из этого утверждения, принадлежат ли ему также и наша свободная воля выбора? Ведь это утверждение абсолютно. Да, вы правы. Свободная воля у нас от Бога. Совершенно верно. Мы имеем свободную волю, потому что она есть у Кришны. Но она у него абсолютно у нас относительно. Именно так. В этом как бы ответ на вопрос, откуда берется материальный мир. Потому что живое существо может использовать свободу, данную Кришне, по-своему. И тогда создается материальный мир, и все плачут. Ну, даже если один плачет, другие все расстраиваются тоже. В России много маленьких городов и регионов, где сознание Кришны почти не развито. Много людей в таких местах никогда не слышали о Кришне. Они тонут в грехах, и помочь им некому, потому что преданных рядом нет. Может, будет хорошо, если преданные будут чаще выезжать, проповедовать в маленькие города, например, северные регионы, каково Шимдуни. Да, Харибол, совершенно верно мыслите. Это миссия. Это правильно то, что вы пишете. Может быть, кто-то выйдет. А может, нет, я не знаю. Нас раньше выпихивали пинками проповедовать. Сейчас мы так не делаем. Никому не позволяли наслаждаться. Сейчас позволено. Но должны же быть миссионеры какие-то. Один миссионер старый преданный сказал, я начну проповедовать по деревням. Я подумал, вот это миссионер, вот это преданный. Сколько в городах уже есть, а в деревнях-то нет. Все, у него же план. Создадим группу. Кто-то уже делает. Я знаю, в одном регионе уже это делают по деревням. С большим успехом. Когда-то мы тоже по деревням немножко проповедовали. Приезжали на машинах, харинам устраивали, там алтарь показывали людям, были в тхоте, все как нужно. Они нам молоко приносили, творог там, овощи в машину. Очень нравилось. Так что за творогом приезжайте. По деревням, за картошкой. А им туда просад отвозить будете, уже предложенное все. Да, люди очень хорошо это воспримут. Когда есть несколько вариантов служения, они все нравятся. Какими критериями руководствоваться при выборе, чтобы Кришна был доволен? Пробуйте. Никаких критериев здесь я не вижу. Если вам все нравится, делайте все понемногу. Но в конце концов должно быть какое-то одно служение, за которое вы несете главную ответственность. Хотя есть случаи другие, преданные просто помогают всем, кому хочет. Я знаю таких преданных старых уже, у них нет какого-то конкретного служения, слишком ответственны, но они просто вот в распоряжении всех всегда. Идеальные слуги вайшнавов. Тоже очень хорошо. Вчера на лекции вы говорили о том, что даже он не знает до конца Шримад Бхагаватам, Нарада Муни и Вьясадева не знают Шримад Бхагаватам. Как же нам тогда можно понять это писание? Совершенно верно. Согласен. Даже не пытайтесь. Просто читайте. И что-то будете понимать. Этого пока достаточно. Хорошо? Это материалисты, ученые-материалисты хотят все до конца понять и покончить с этим. А мы не сможем никогда покончить со Шримад Бхагаватом. Потому что это Кришна, он неисчерпаемый. Зачем вы хотите с ним покончить? Просто читайте, и всегда будете что-то понимать новое, новое. Это же хорошо, это же Кришна, это же безграничный океан. Вы же хотите безграничных отношений. Вот, пожалуйста, Шримад Бхагаватам. Первая песня Шримад Бхагаватам в главе «Своевременный уход пандавов», когда пандавы отреклись от мира, они также отреклись от Драупади. Но она не скорбела, а сразу вручила себя Кришне, и в комментарии Шрила Прабхупады делает сравнение души с самолетом в том смысле, что нужно самому заботиться о своей духовной жизни. Но другие комментарии Шрилы Прабхупады и письма говорит, что жена должна помогать мужу, и так она прогрессирует. Поясните, пожалуйста, эти противоречия. Вы можете не заботиться уже о своей жене, если она в полном сознании Кришны, привязана к Кришне. Нет необходимости. Можете уйти из этого мира. Она в надежных руках, все хорошо. Это духовная забота называется. Есть материальная забота, есть духовная забота. Материальная забота рано или поздно кончится, ведь тело временно. Есть духовная забота – успеть вручить эту душу Кришне. А это забота Шрилы Прабхупады. В этом забота духовных учителей. Но когда вы уже вручили себя Кришне, не о чем заботиться. Не о чем заботиться. Они вечные спутники, и не думайте, что на этом кончились прерывались их отношения. Как перестать жить умом и начать жить сердцем? Попытайтесь понять трансцендентную природу, которая не зависит от времени. Не мыслите одним воплощением, одной этой жизнью. Хорошо, в этой жизни не успеете, в следующей продолжите. Любой гуру должен видеть это. Иначе будет паранойя. Ведь все могут не успеть в этой жизни вернуться к Кришне. Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? А? Как быть? Как быть? Потому что вообще никого не принимать учеников. А? Не все продвигаются одинаково. А? Кто-то в мае так и остается. А следующая жизнь? А потом? Куда он денется? А? То есть нужно заложить сейчас основы, это искреннее желание пробудить. Вот это. И все. И человек пойдет. В следующей жизни, так или иначе, он вернется к Богу. Эта связь не разрушится, он не потеряет себя. Потому что есть сверхдуша, она напомнит ему. Не все можно получить сейчас в этой жизни, все плоды. Пандавы, они были в другом сознании. Они на самом деле никогда не теряли свои отношения, они вечные спутники. Но игра их сворачивалась, заканчивалась в этом мире. Поэтому просто ушли и продолжили в другом месте. Жить сердцем. Общайтесь с преданными. Что важнее, видеть цель или правильно понимать путь к этой цели? Неплохой вопрос. Не отречение нам сейчас нужно, и не знание, а путь к отречению знаний. Не совершенство сейчас нам нужно, а путь к совершенству познать. Совершенно верно, это важнее. Можете говорить о совершенстве, но пока вы не укажете путь туда, не объясните, какой толк в этом, какая польза в этом. Прабхупада дал нам эту возможность. Вот что он сделал. Он не только описал совершенство как таковое.